Начинаем, значит.
Пожалуйста.
Значит, сегодня 10-е занятие. И, значит, пойдет будет продолжение того, что было в тот раз. Мы говорили о том, что люди тогда охотились на ангелов. И там были две специальные фигуры, Нимрод и Илиша, которые в этом особенно преуспели. И вот был задан вопрос, как так случилось, что Всевышний допустил вот такую охоту по имку ангелов? Ну, по-видимому, человек, который спрашивал этот вопрос, придерживается концепции, что Всевышний, он, значит, действует справедливо. Ну, в общем-то, да, но это требует определенных уточнений, мы этим сейчас заниматься не будем. Но я могу задать контрвопрос, встречный вопрос. Как случилось, что Творец Мироздания позволил Нахашу, змею, атаковать человека? Вопрос был, как вот они атаковали ангелов, а как Нахаша, змей, атаковал человека? Значит, это было не только в Ганейден, а это на протяжении всех веков, и в наше время, безусловно, тоже. Змей атакует. Это вот примерно тот же самый вопрос. Ну, давайте сейчас вникнем в это, то, как вот Всевышний управляет творением с этой точки зрения, позволяет негативной силе вмешиваться в тот или иной участок творения. В Хумаш сказано, кстати, я рекомендую тем, кто имеет Хумаш и может читать на иврите, иметь его перед собой. Это облегчит возможность следовать тому, что говорится. Итак, значит, это в книге Берешит, 6-й перек, 2-й пасук. Сказано так. И видели сыны Бога, я дословно перевожу, Бене Луким, Эдбинот Адам, дочерей человека, что они красивые, хорошие. И они брали себе из них жен и всех, кого выбирали. Не было никакой проблемы у них с этим. Кого хотели, того брали в жену. Что за Бней Алуким? Дети Бога. Ну, тут есть разные объяснения. Аристотель дает объяснение, ссылка на Зоэр, что это были ангелы. Ангелы называются Бней Луким. Почему они получили такое название, имеют? Ну, объяснение можно дать такое. Есть разные имена у Творца. И имя Луким по отношению к имени Ашем – это как внешнее по отношению к внутреннему, как тело к душе. Ангелы – они были созданы в определенной части творения, которая является внешней по отношению к душам людей. И функция у них – обеспечивать функционирование творения на внешнем уровне. Это их область. Поэтому, естественно, ангелов назвать Беней, дети и Луким. Там и там внешнее, там и там идет управление творением. Что такое название? Значит, что получается, что эти ангелы брали дочерей человека в жены себе, как хотели. Без никакой преграды не было у них с этим. И Зоэр описывает, дает такой сюжет на этот пасук, что два ангела, Аза и Зиэль, они решили, значит, устроить дискуссию с Творцом на тот предмет, что он поставил Адам в центр творения. Они говорят, что он же грешен, он согрешит. Как можно такую фигуру ставить в центр? Ну, подоплека, очевидно, была такая: мы должны быть в центре. Ты нас создал на краю, Венейлуким, а в центр поставил человек, который падает духовно, аморальный, можно сказать. Как Всевышний поступил? Он отправил в них их в земное пространство. Такой эксперимент поставил. Вы говорите, что вы безгрешные? Ну, пойдите в тот мир, где Адам. Посмотрите, что будет. Значит, довольно быстро они попрощались со своей святостью. Она от них ушла. Вот об этом говорит пасук. Ну, на самом деле, так этот эксперимент был нечистый. Он, творец мироздания, с ними очень как бы нечестно, несправедливо поступил, что он отправил в среду, которой они никогда не были. Это не их среда. У них никакого опыта в этой среде не было. Опыта жизни в этой среде. Это нечестный эксперимент. Но мы же говорили, про его справедливость мы в другой раз поговорим. Ну вот мы видим в этом пасук, что ангелы, они в определенных ситуациях могут быть не на уровне. Проблема была как? Ангелы невинные, и вот их ловили. А невинные или нет? Значит, вот согласно этому пасуку из Хумаш и тому, что Зоэр говорит, не совсем невинные. Дальше надо понимать, что вот так в их сети земные не все ангелы попадались. Некоторые да, некоторые нет. Зависело от ангела. Так же, как у людей. Нахаш может одного проглотить, а другого нет. Например, такой ангел из великих, как Метатрон, к нему они просто не могли подступиться. Они его боялись. Я не знаю, но из описания Метатрона это очевидно. И другие были Малохим, которые, значит, Разиэль, например, ангел, который отвечал за вот верхнее знание, верхнюю библиотеку, что ли. Там тоже этим существам нечего было делать рядом с ними. Вот мы видим, некоторые да, некоторые нет. Сам Мидраш, который говорит про охоту Нимрода, он говорит, что когда животные видели его одежду, одежду Адама, который он ловил, они сами прыгали туда, в эту сеть. Ну, животное – это не животное, а ангелы, мы знаем. Но идея по собственной воле хотели. Ну, значит, Нимрод и там Илиш этот, они могли создать такую приманку для ангела. Это было их искусство тоже. Для одного одно, для другого другое, в соответствии с назначением ангела и то, что им надо было в этот момент, какого поймать. И вот это, значит, получалось. Так. Значит, мы видим, что есть некоторые параллели между тем, как негативная сила воздействует на людей и на более верхний слой творения ангелов. Есть параллель. Вот Всевышний, он управляет творением так, что он включил эту негативную силу на разных уровнях, позволил действовать на разных уровнях. Вот так он управляет творением. Ну, ясно, у него был определенный замысел, почему именно так сделал, не по-другому. Сейчас мы сделаем такое проникновение в план Творца. Почему он этой негативной силе дал власть? Даже над ангелами, не только над людьми. Ну, начнем с самого начала. Творец, он сделал творение. И у него была определенная идея в этом. И в этой идее человек играл принципиальную роль, центральную роль. Человек – центр творения. Так вот, значит, он хотел, Творец, установить связь между собой и человеком. Человек был создан так, чтобы была связь, причем двусторонняя. Он может влиять на человека, и человек может как-то, значит, тоже соотносить себя с Творцом, получать то, что он дает. Ну, значит, раз вот должна быть связь, значит, он должен раскрыть себя перед творением, перед человеком так, чтобы он выходил на эту связь, сделал себя открытым в какой-то степени для человека. Иначе не будет связи. Дальше вопрос, а что именно из себя открыть? Какой свой аспект открыть? Чтобы действительно установить реальную связь по плану Творца. Не просто какие-то представления, вот есть Всевышний, так? Есть ученые, которые, там, физики, химики, кто угодно, они признают концепцию Всевышнего. На этом связь кончается. Не общая какая-то связь, а действительно реальное общение, условно говоря. Так что он раскрыл для этого, чтобы устроить это? Давайте подумаем. Такое его качество, как хохма, мудрость, знание. Значит, ясно каждому, кто хоть немножко понимает, что тут он себя не раскрыл. Мы знаем, что он в этом плане велик, что его мудрость велика. Значит, на каком-то уровне ученые продвинулись, но мудрость человека и мудрость Всевышнего несравнимы. Так, значит, не в этом плане он себя раскрыл. Но он значит, дал нам понимание, что он намного умнее, чем мы. Это да, но он не раскрылся действительно по существу свою мудрость. Возьмем другое качество, хесед. Значит, доброта, условно говоря. Но мы знаем, что у него есть этот хесед, это точно. И мы видели его проявление. И на личном уровне, и на общественном. Но мы не можем сказать, что мы на самом деле знаем его хесед, что мы не осведомлены просто об этом. В каких местах он проявляется, как именно он действует. Мы знаем, что он есть. Хорошо ему подражать, иметь тоже это качество хесед, равно как и хохму, или другое качество. Но все, тем дело и кончается. Так вот возникает вопрос, а где же он себя на самом деле раскрыл? Рамхаль дает объяснение такое, что он раскрыл себя по качеству ихуд. Это единство, он един в управлении. И нет никакой силы, которая может ему противостоять. Вот в этом он себя раскрыл. Значит, как это сделать в деталях, чтобы действительно показать, что он не превзойден в этом плане, в деталях. Ну, значит, надо создать много вещей, когда есть сила, которая хочет ему противостоять и не может. Вот то, что мы получили на Синае, это как раз и есть учение, где описывается это, что он хочет, что он не хочет. Он говорит, ты еврей, значит, ты не должен делать это, и это. И там большое перечисление очень идет в деталях. По всем пунктам нашей жизни. От рождения до гроба. Все расписано, что нельзя делать. И точно так же, что можно делать, и хорошо делать, и нужно делать. Вот так он себя раскрыл. Это я хочу, этого я не хочу. Полное раскрытие, число отвечающих этому раскрытию, немного, 613. А может, даже больше на самом деле. Обозначение раскрытия 613. 613 мицвот, как мы говорим. 613 частей человека, 613 в творении. Вот это концепция 613. Раскрытие Творца. И тогда, вот по этим двум параметрам, что нельзя и что нужно, он в этих двух параметрах, аспектах показывает свое величие. По первому аспекту, что нельзя, но это значит, если делаешь и идешь против, ты проиграешь. Может, не сразу. Может, ты должен пожить вот так, ты хочешь там 10 лет или 15, или всю жизнь, может, даже 2 Гилгулим, может, 3 Гилгулим. Но это все до какого-то этапа. Проиграешь. Можно проверить на собственном опыте. Это нетрудно. Но я лучше не играть в эти игры. Дальше. По положительному параметру, если идешь по линии, которую сказал, это надо делать, это хорошо делать, в его понимании, не в своем, а в его понимании, тогда будешь выигрыш, и ты это увидишь. Кульминация этого выигрыша, который демонстрирует действительно величие Творца. В чем величие на самом деле, прежде чем кульминация? Человек идет в его направлении и делает один шаг. И оказывается, что он уже как будто 10 сделал шагов. Вот то, что происходит, намного превышает усилия человека. Работа на Творца оплачивается не так, как работа в офисе. Нелинейный закон оплаты. И вот кульминация этой нелинейности – это время Мешиах. В чем она будет состоять? Ну вот, если читать пророков, там Ишайо сказано, что Бог будет сидеть рядом с ягненком, и, в общем, будет полный мир. Не только между животными, между людьми тоже, это надо понять. Не только между животными, на самом деле, но между людьми тоже. А как это так? Отношения людей изменятся. Отношение одного человека к другому зависит от его внутреннего мира, от его качеств. Откуда, от чего еще? И вот оказывается, что в то время уже, когда вот это наступит и на каком-то этапе, качество человека преобразуется, трансформируется. Человеку, чтобы повлиять на свою черту, требуется упорнейшая, упорнейшая работа, и еще неизвестно, сможет или нет, в какой степени. А тут коренное изменение черт характера, на уровне общем, не только у одного человека, у всех. В той или иной степени, я не знаю, как там дальше будет. Это идея. Но это демонстрация величия в положительном плане. А дальше после Мишель будет еще следующая ступень, Олам Хабо, грядущий мир. И уже тела перестанут быть такими, как у нас, материальными. Но там еще больше будет. Там же будем иметь дело с бесконечностью. Так мы имеем дело с весьма ограниченностью. При меших это тоже ограниченность. Просто дотянемся как бы до неба. А дальше пойдет просто неограниченность выше неба. Это вот величие Творца, которое он показывает и в конце концов будет кульминация, в конце времен по положительному направлению. Теперь вернемся уже к актуальному вопросу по негативу. Значит, как показать, как он решил продемонстрировать свое величие? Ну, давайте, значит, вспоминать, где было величие Творца продемонстрировано на негативной силы. Ну, сразу первое, что приходит на ум, это Мицраим, Египет. И кульминация – это кризис ямств, расщепление моря, столкновение двух народов. Один народ безоружный, другой 600 колесниц со всадниками. Ну, все, конец. О чем говорить? Ну, мы знаем, чем кончилось. Это величие Творца. Значит, это величие Творца, но не то, которое он замыслил. Это не самое большое из его величий. В плане поражения негативной силы, змея. Почему? Ну, давайте посмотрим. Значит, есть две армии. Одна плохо вооружена, другая хорошо вооружена. И хорошо вооруженный проигрывает. Несколько Хануку напоминает историю Маккавеев. Это событие, которое происходит в нашем пространстве, но в которое вмешивается Всевышний, показывает, в нашем пространстве он велик. А он захотел большего. И тогда, поскольку он хочет продемонстрировать свое величие не перед коровами, а перед людьми, он должен действовать на уровне людей. Как показать, не на уровне, а показать именно людям, что он велик. Как показать людям, что он велик на каком-то специальном уровне? Он делает следующее. Он дает человеку власть выходить на небо. Мы живем на земле. Выходи на небо, там ангелы. Лови ангелов. И тогда люди, которые видят, что вот есть такой человек, который качественно их превосходит, он может иметь дело с ангелами и диктовать им свою волю. Ну, такой человек, конечно, велик. В их глазах. Есть Мидраш, который говорит о том, что когда ангелы увидели первый раз Адама, они приняли его за Бога, стали ему хвалу давать как Богу. Почему? Он был велик выше их. Ну, значит, Бог. Так вот, он сделал здесь нечто похожее. Он дал возможность человеку выходить на небо, ловить ангелов, подчинять их себе, и тогда люди поймут, что да, этот человек, он, значит, он очень-очень большой. Для них это величие. Одно дело, один начальник армии, другой побеждает. Это все в этом пространстве. Когда выходишь на другое пространство, это величие другого качества. Это Творец и устроил. Он дал возможность человеку ловить ангелов и дальше показал, что эти люди, которые ловят ангелов, они ничто по сравнению с ним. Вот так он демонстрирует величие. На примере этой ловли. Что он сделал? Он дал строить до определенного уровня, до которого захотел, до определенного этажа. Потом сказал, хватит. И все. Он сделал простую вещь. Он впустил негатив в их пространство, в котором они находились. И они стали ссориться, у них перестали быть ссоры, общий язык потеряли. У них смешался язык, они потеряли ясность понимания, они не знают, как дальше строиться. Понимание все ограничено. Простым вот таким действием, и все, конец. Он демонстрирует свое величие. Это величие останется не только в тот момент, а это до конца. Вот когда действительно величие будет раскрыто полностью, в самой последней своей точке, приход Мешиах, вот тогда все эти вещи, они прояснятся. И люди поймут, что же на самом деле было на протяжении этих веков, 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 веков. Кто правил миром? И вот чтобы показать высоту своего правления, он как раз и создал, в частности, вот этих ангелов, что их можно ловить, вот этот процесс. Так. Значит, теперь посмотрим, как вот это его как бы величие, что он сделал, в этом месте себя показал, проявлялось дальше в истории, именно в связи с этой башней. Сейчас перед нами стоит вопрос, каково историческое значение этой башни для последующих поколений. Но это будет вопрос, где он, Творец, показывает свое величие, потому что в этом и была идея, собственно, этой башни. Там могло быть еще 9 других идей, но вот это была одна из главных по плану творения. Значит, ну давайте посмотрим на предысторию этой башни. Потому что, чтобы понять последствия этой башни, надо понять саму башню. А чтобы понять саму башню, надо знать ее происхождение. Да, будет более, тогда можно получить хорошее понимание того, с чем имеешь дело. Посмотреть на происхождение. Ну, значит, мы пойдем сейчас, обратимся к Ганейден. Что там произошло? Значит, змей атаковал Адама и Хаву и достиг результата. Ну, в Хумаш написано, что он достиг. Что стояло по сути в его достижении? В чем суть его достижения? Не то, что на поверхности изгнали из сада, и получил человек смертность. А в чем суть здесь была? Значит, был Ганейден, и там было два главных дерева. Эйс Хаим, дерево жизни, и Эйс Хада Товера, древо познания хорошего и плохого. Когда говорится познание, тут не надо путать с размышлениями, с умственным познанием. Но другого типа познания, размышления не включены просто сюда. Познание жизни как бы во всех ее аспектах. Так вот, эти два дерева, два древа, были в центре сада. Об этом сказано в Хумаш прямо. Знаешь, простой вопрос, у окружности только один центр. Как там могли два древа оказаться? Ну, ответ такой, посмотрим на себя. У нас в одном центре две вещи. Душа – это центр человека, и одежда души. Она тоже не на периферии, она как бы окутывает одежду, обволакивает душу, обволакивает душу. Тем самым она тоже в центре. У человека два центра. Вот так и в Ганаде тоже было два центра. Эйц Хаим и Эйц Адат. И усилия змея привели к тому, что произошло расчленение этих двух деревьев. Эйц Хадат отделилась от Эйц Хаим. Так же, как в одежде души человека, есть возможность приближаться к душе или отдаляться от нее. Причем речь идет, конечно, не о физическом движении, а о духовных концепциях. Ближе к душе, значит, больше света от нее получаешь. Дальше от души меньше света. Это вот мерило ближе дальше. Количество энергии, света, шефы, который идет в одежду души от души. Так вот, значит, Эйц Хадат отделилась. Это достижение змея, и теперь мир стал стоять не как Ганейден на Эйц Хаим, а на Эйц Хадат. Это основа нашего существования. Эйц Хадат Товера. Вот эта параллель душа, одежда души, Эцхайм, Эцхадат, это, как вы можете сказать, небо и земля. Раньше они были вместе. Свет шел с неба, и вот хорошо приходил на землю. А сейчас разделение, отдаление, меньше света получаем. Здесь отдаление души от одежды от души. Это разделение произошло. Это основа нашего существования. С тех самых пор давних. Но это была катастрофа. Самая большая, которая с человечеством случилась. Мы изучали, говорили про эту башню. И там, в общем, была та же самая идея. Ангелы на небе. Завоевать ангела, взять в плен и спустить в свое пространство. Теперь у нас, в нашем пространстве, в нашем мире, есть свое небо. Не такое, как там у него было. Мы построили свое небо. Оно земное, что в нашем пространстве, оно оторвано от корня. Земное небо, проблемы нет. Небо, оно у Творца. Как сказано у Довид Хамелах, Ашамаем, Шамаем Лашем. Верес Насан Лебнеев Адам. Они читали Тилим. Я утрирую, конечно, но вот эта идея – небо тебе, а землю нам. Это разрыв между небом и землей. Это как раз то, что Нахаш там Ганаина достиг. Отправил Адама в мир земной, в наш, а Ганаидон там остался. Так и они. Небо пусть у тебя будет, там управляй, а мы в своем мире, у нас вот свой мир будет. Так вот мы видим, что эта башня, это есть проигрывание того же самого сценария, но в условиях после потопа. Значит, цель их была в том, чтобы вот создать, условно говоря, как бы мини-творение для себя и быть в нем главным. Человек должен править творением. Это была идея. Как мы это видим в числах? Что идея глубокая, она должна найти отражение в числах. Это ясно. Значит, ну давайте посмотрим, кто были главные два героя этой постройки, того времени, того проекта. Это Нимрод и Илиша. Ну, Илиша был главный. Он не царь был, но в проекте он был главный. Значит, его гематрия 346, гематрия его имени. 346. А у Нимрод 294. Если сложить эти два числа, их имена, получится число 640. Это гематрия слова «шемеш» – «солнце». Числа показывают, на что они замахнулись, какую силу они овладевали. А солнце, я читал, вот в первой главе Пятикнижия написано, солнце управляет творением, луна тоже. Два светила, солнце главное. Вот, пожалуйста, Нимрод, Илиша, 640, солнце, Шемеш. Вот это была цель. Взять творение в свои руки. Числа это показали. Так. Значит, это вот предыстория и история, а теперь послесловие, как это нас касается. Ну, поскольку мы видим, что предыстория Ганейдена – катастрофа мировая, катастрофа Вселенной, всех миров, не только видимого. И выше неба зашло, и в существование Творца это проникла катастрофа. Там тоже поменялось существенно. Дальше вот эта башня. Значит, давайте посмотрим в числах, как эта катастрофа отражена в этой башне. Гематрия Мигдаль, башня 77. 77 – интересное число. 7 – 7. Десятки – 7, единицы – 7. Где цифры? 7 и 7. Что за этим стоит? А что такое число 7? 7 дней творения, 7 сил, которые строили творение. Это число 7, оно отражает концепцию всего творения в целом. А тут две семерки. Если бы было 7 и 8, это было бы лучше. В каком плане? 8 – это корень творения. 7 отражает само творение, а выход на восьмой уровень – это корень творения уже, это бина. Бина – это как бы корень творения, это небо по отношению к земле. Творение – земля, корень – это небо. Вот число 8 и 7, они отражают связь с корнем. А число 7 и 7 отражают отдаление, отрыв от корня. Башня 77 показывает, что восьмерка была потеряна. В этом есть суть этого проекта. Небо тебе, бери восьмерку себе. У нас 8 превращается в 7. У нас свое имя, свое небо. Имя ему не 8, а 7. Земное небо. Гематрия слова башня, мигдаль, как раз отражает, что по существу, в чем был их проект. Так. Теперь последствия этой катастрофы. Значит, люди обычно недооценивают. Давно было. Даже непонятно, если спросишь человек, а что же на самом деле произошло? Ну, кончили башню строить. Но если вот вникать, то получится, что творение было отдано в руки людям, которые связаны с Авой Дозара, чужие боги, как по-русски переводится. И там полно-полно негатива. Это место самого глубокого падения, на которое человечество, значит, спустилось от Адама до вот любого времени. Ниже этого не было. Что это было отделение неба от земли. И дальше вот эту штуку можно отделять чем угодно. Если там власть. И вся так эта идея обратная восстановление, это уничтожение этого числа 77. И из этой башни очень много вещей плохих случилось. Мы увидим, как это происходило с нашим народом. Ну, давайте сейчас на это смотреть. Катастрофа еврейского народа. Не в нашем понимании, а действительно в понимании Торы. Когда это было? Синай. Значит, что произошло у Синая? Значит, Моисей был на горе, на вершине, получил лухот, скрижали, и он нес их народу. Лухот не просто камни, на которых было что-то написано, хорошие вещи. Это в первую очередь сила, сила Торы. И чему она была равна, эта сила? Насколько Тора была сильна в первых луход? Это важный вопрос. Хумаш дает ответ на этот вопрос. Сейчас мы посмотрим. Это 31 книга Шмот, 31 перек, 18 пасук, последний пасук в этом перек. Значит, здесь говорит следующее. И дал, имеется в виду Всевышний, Майше, когда кончил разговаривать с ним на горе Синай, шнейлухот, две скрижали и так далее. Это первый раз, когда эти луход появляются в Хумаш. И вот тут Хумаш в этом первом его их появлении дает информацию о силе этих луход. Значит, ну давайте смотреть, как эта информация здесь зашифрована. Мы будем работать на уровне чисел. Гематрия слова «луход» 438. Запомним. 438. Что это за число? Ну вот информация о том, что это за число, дано в самом пасук. Информация этой силы луход дана в самом пасук. Ну, это способ Хумаш так обращаться с теми, кому он дал эти псуким. Он говорит что-то и объясняет их только зашифрованным образом. Наша задача найти это. Этот пасук, он относится к 30. Он относится к 31 главе, 31 перек, и это 18 пасук по счету. Меня слышно сейчас или нет? Да? Потому что мне был звонок, я думаю, что связь прервалась. Хорошо.
Да.
Значит, это 31 перек и 18 пасук. Это информация про эти луход. Какая? Два числа, 31 и 18. Начнем с 31. С одной стороны, номер главы. С другой стороны, если мы посчитаем количество букв в этом пасук и дойдем до этого слова луход, возьмем последнюю букву, расстояние этого слова от начала пасук по буквам. Получится число 31. Я полагаю, это не случайное совпадение. Луход действительно связан с номером главы. По буквам это видно. Дальше. Это 18-й пасук. Значит, как 18 пасук виден здесь? Значит, тут передо мной была дилемма. Мне очень хотелось все выкладки, которые были сделаны, начать излагать. И там в течение, знаете, будет много. С одной стороны, это тогда, значит, рассказ будет гораздо более убедительнее и основательнее. Но с другой стороны, я полагаю, через пару минут просто наступит отключение у слушателей. Что трудно следить за всеми этими числами. Там еще с буквами все это требует работы. Поэтому я решил пойти вот в ту сторону, что, значит, я не буду все эти выкладки проводить. Кто хочет, со мной может связаться, я все это докажу, все расписано. Поэтому, значит, вам остается только принять то, что все это выведено из чисел, которые там пасук, не придумано. Так вот, число 18 – это номер пасук. Он тоже связан здесь по буквам с именем Маше. Лухот – это 31 номер главы. 18 – номер пасук, связан с Маше, тем, кто получил эти лухот. Тоже не случайно. Теперь, что стоит за этими двумя числами? 31 и 18. Ну, 18 – это известная концепция. Это число, слово «хай» – жизнь. 18. Что стоит за числом 31? Тут надо уже знать немножко из Каббалы. А именно, вот есть... Я не понимаю. Так, есть имя Творца, которое относится к восьмому уровню, к бине, корню творения, и которое описывается в частности числом 31. Одно из чисел имени Юд-Кей Вав-Кей на восьмом уровне, в корне творения, вот это самый восьмой уровень бина. Это 31. Что мы тогда имеем здесь? Мы имеем жизнь, это 18, и корень творения, это 31. Ну, поскольку мы говорим о жизни, и мы имеем дело с катастрофой, которая произошла, то разумно предположить, что здесь как-то замешан Ганейден. Источник жизни. Там Эйсхайм. Гематрия Эйден 124. Мы 18 жизнь меняем на 124, которая тоже жизнь. Только в плане Эйден, Ганейден. Я обосновываю, что одно меняется на другое. Я же сказал, мы имеем дело с событиями, которые хоть и далеко были во времени, но по сути они отражают вот то, что происходило. Дальше, число 31, мы сказали, корень творения, восьмой уровень. Там имя Шакай, Творца. Оно участвовало при формировании творения. Шин, Далет, Ют. Гематрия 314. Так у нас два числа. 18 заменили на 124, а 31 на 314. Сложим их вместе. И получится число 438. Это как раз гематрия слова «лухот». У нас был вопрос. Что, какая сила заложена в этих «лухот»? Первых. Мы получили ответ. 438 по гематрии. А это означает 124 ганейден и корень творения, 314. Это шеф от корня творения, от восьмого уровня, спускалась в Ганейден, и это образовало определенную силу. И вот эта сила, она была в этих лухот первых. Это сила, которую эти лухот они несли. Что произошло? Значит, Моше разбил лухот. Нет этой силы. Ушла на небо. Она никуда не делась. Так. Связь там, корень творения с Ганейденом никуда не исчезнет. Но она там, а у нас ее же нет. Но вместо этого мы получили вторые лухот. Это тоже Тора. Тоже колоссальная сила, которой нет в нашем пространстве, равной которой. Но это не первый луход. Здесь аналог той самой первой катастрофы. Там Эйцадат было отделено от Эйцхаем и образовало свое теперь пространство, в котором мы находимся. Не одну тысячу лет уже. А здесь, у Синая, то же самое. Первый Луход – это Ганейден. Второй Луход – это наше пространство, наша Тора, которая нам дана для жизни в этом мире. Это Эйс Хадат. То же самое. Эта катастрофа, которая случилась у Синая, она действительно соизмерима для народа с той, что произошла там в Ганейден с Адамом. По сути, это вот та же самая вещь произошла, только на нашем уровне, в нашем бытие, как бы, в нашем пространстве, в нашем функционировании. А по сути то же самое. И вот это была башня. Она сделала там на определенном этапе, после потопа люди сделали эту башню. Поэтому подозрение здесь такое, что вот в том, что произошло у Синая, эта башня играла непосредственную роль. Что суть та же самая. Ну, эту гипотезу надо проверить. Так это или не так? Как мы можем обнаружить след этой башни в том эпизоде, который произошел у Синая? Вот он вопрос. Как найти вот этот след? Чтобы действительно было подтверждение, что это правильно. Давайте смотреть, что произошло. Значит, Майше спускался. В руках у него эти луход. Значит, он видит перед собой что-то и разбивает луход. Что он увидел? Он увидел две вещи. Эгел, тельца литого, и пляски народа около этого тельца, Авода-Зара. Он увидел изделия и народ. После того, как он две вещи эти увидел, он разбил луход. Вот непосредственно причина, которая привела к отделению Эйц-Хадат от Эйц-Хаим в данном случае. Телец, Эгел. И народ, который ему отвечал. Так. Значит, если вот мы идем по этому пути, мы спрашивали, а где найти след? Вот телец, он и есть этот след. Что было специального такого в этом тельце? Давайте смотреть. Ну, как смотреть? По числам. Мы хотим узнать подоплеку, мы можем обращаться к буквам, к числам. Ну, сегодня мы работаем в основном с числами. Значит, гематрия Эйгел, телец, 103. Масейха, литой телец, масейха. Так он фигурирует в хумаш. Это 125 масейха. Сложим эти два числа, получится 228. Это создание, которое получилось, литой телец, Эйгел Масейха, имеет число 228. Где это происходило? Это происходило у Синая. В этом-то и штука, что это сделали у Синая. Гематрия Синая 130. Давайте, значит, продолжим вычисление наше. 228, которые получили 130 Синай. Получается 358. Это уже озадачивает. 358. Я уверен, что некоторые помнят, что это за число. Это гематрия имени Мешиах, слово Мешиах. Какое отношение Мешиах имеет к этому тельцу? Числа показывают, а сердце не принимает. Но дело в том, что 358 относится не только к гематрии слова Мешиах, но и к гематрии слова Нахаш, змей. О, это уже ближе к делу. мы видим, что числа показывают, что это литой телец, который был сделан у Синая, он был сделан с прямым вмешательством вот этого змея. Сатан действовал. Числа это показали. А он же действовал в этом, в Ганейден тоже. Тот же самый персонаж. Но чтобы сатан действовал, надо, змей действовал, надо через кого-то. Значит, в Ганейден он был ни в кого не одевался, он сам пришел. Ну, а это там было, а потом уже он так сам не выступал, он в кого-то, значит, кем-то маскировался. Кто здесь представлял силу Нахаш у Синая? Вот к этому пришли. И ответ это был Илиша. Илиша был у Синая. Как это можно увидеть из текста? Ну, первый пасук, который здесь говорит про вот эту их идею создать лица, там это имя просчитывается. Сегодня мы этим заниматься не будем на следующем занятии, но там есть прямое указание на это имя. Никаких сомнений. Илиша здесь присутствовал. Как? Он же давно-давно жил. Это первое. И второе. Его не было у Синая. А были, значит, народ, который вышел в Мицраим, но никого Илиши не было. Как бы по времени и по пространству не сходятся. А пасук говорит Илиша. И по концепции тоже. Что мы говорим о разделении. Это вот Илиша, он там и был главным в этом проекте. В той катастрофе. Но то, что другое время, другое пространство, это легко, значит, утрясти. Сначала про время. Мы же не знаем, сколько он жил. На самом деле он жил крайне долго. Где-то между 800 и 900 лет. Как до потопа люди жили. Почему он имел такую продолжительность жизни? Ведь после потопа ограничили. А это была часть его замысла в этом проекте, который он делал с этой башней. Что башня делала? Она головой на небе дотягивалась до неба по проекту и передавала то, что с неба сюда, на землю, связывала небо и землю. Здесь конфигурация башни, как буква ВАВ. Труба такая. На небе там нет смерти, там ангелы. Смерть у нас здесь на земле. Вот часть его задумки, его проекта, замысла, было взять себе эту жизнь, ту, которая не имеет конца. Ограничения по годам не должно быть. На небе нет смерти. Добраться до неба, получить эту возможность жить, и жить здесь на земле со своим небом. Это часть его замысла. Он продвинулся в этом намного, но наверняка это бы получилось, если бы Всевышний не вмешался. Причем наверняка, потому что в Хумаше сказано, там сказано, для них будет ничего невозможного. Все, что захотят, сделают. Слова Хумаш. Он этого захотел, он бы это получил. Смог бы сделать. А Всевышний этого не хотел. Он не хотел вечной жизни для человека. Там в Хумаш тоже про это сказано. Вот Адам протянет руку, возьмет из Хаим, будет жить вечно. Нет. Его надо удалить из Ганейден. Что такое не получилось. А для желающих, которые хотят вот это сделать, он поставил вращающийся меч огненный, как предохранение, чтобы не попал туда каждый, кто захочет. Но был человек после потопа, которому это удалось. Он смог пройти через эти ворота, миновать этот вращающийся огненный меч. Имя его Ханох. Он в теле вознесся туда на небо. И получился, так сказать, связь его там с Метатрон, с этим главным ангелом. Но Илиша не хотел выбрать этот путь служения Творцу, как Ханох. У него был другой интерес совсем. Он хотел вечной жизни, но по-другому. Люди после потопа жили долго. Там человек живет 800-900 лет. Ну, я не могу судить, но вообще может надоесть уже, сколько можно. Им хватало, по-видимому. Тут живешь свои какие-то 70, начинаешь думать, ну а что еще я нового увижу? Внуки, ну уже есть внуки там. И то, ну и изучал уже этот материал. Ну, на странице больше. А у них-то сколько было времени? Вполне могли познать все, что возможно для человека испытать. Всевышний же мне так не будет. Больше не будете так долго жить. Потоп. Ограничиваю вас. Илиша сказал, нет, я хочу вечной жизни. Не то, что 900 лет, а я хочу, как Ханох, навсегда, только своим способом. Поэтому, значит, что получилось у него, ну, вечной жизни не получилось, но он долго прожил, как те до потопа. Так, теперь по поводу пространства. Он же не был там у Синая. Но тут особо проблемы нет. Я сошлюсь на такой известный всем пример. Я знаю многих, ну как многих, ни одного и ни трех человек, которые могли и могут лечить на расстоянии. Воздействуют как-то по телефону. И помогает. Для того, чтобы иметь контакт с кем-то, не надо, не обязательно быть в том же самом месте. Что есть контакты с людьми не на физическом уровне, на более тонком уровне. Ну, мы не говорим о уровне врачей здесь, так, значит, излечения от болезни, мы говорим о более высоком, гораздо более высоком уровне. Мы говорим о духовных влияниях. Ну, Илиша был очень большой человек, окрашенный, безусловно, в черный цвет. Большое черное существо. Он мог это делать. Никакого сомнения нет. У Иезекииля, у пророка, описано, как его, значит, он мог, находясь в Галуте, видеть, что происходит в Эрец-Исраэле в этот момент, в храме, какие безобразия они там творят. Он написал про это в своей книге. Такие вещи возможны в духовном пространстве. Вот Илиша, вот он здесь, и здесь он и вмешался. Почему? Потому что здесь была возможность, чтобы то, что он сделал, уничтожить. Первый Луход, они уничтожали это. В первый Луход сила Ганейден соединялась с корнем. Это было для него смертельно в духовном плане. Он не хотел этого. И он спросился, и у него получилось. Он сделал, используя народ, тех, кто делал это, вот этого тельца литого. Значит, ну, Сейчас мы остановимся, я бы сказал, на интересном месте, потому что мы должны посмотреть, а дальше, что же на самом деле там происходило? Что случилось с первым Милуход? Как там действительно Илиша фигурирует? Но это уже будет в следующий раз, про это речь пойдет. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вот можно мне вопрос задать?